начал с тобою жить, Господь. Мысли новые, чувства новые, это дал мне ты, Господь мой Бог. Не понять мне, Боже, это чудо.
Осенью 97 года в городе Бресте доктор богословия Ганнес Раймер провел курс лекций на тему «Оккультизм и освобождение».
Ты открыл мне небо надо мною.
На этой кассете он раскрывает понятие оккультизма и затрагивает вопросы о человеческих потребностях.
Жизнь новая, светлая, я начал с тобою жить, Господь. Мысли новые, чувства новые, это дал мне ты, Господь мой Бог.
Феномен оккультизма. Часть первая. И начнем с первого урока. Определение библейское понятие. Что такое оккультизм? Русское слово оккультизм, оно не русское, оно происходит с латинского, переводе с латинского оккультус, что означает тайное, сокровенное. Термин определяет скрытые, недоступные для человека силы. Скрытые, недоступные для человека силы. Они вроде бы среди нас, и мы их чувствуем, мы их переживаем, и некоторые из нас имеют определенный доступ, но для большинства людей эти силы просто скрыты. Оккультизм – это учение о мире сверхъестественных явлений, силы проявления. Нам, по нашей природе, все вот эти вот восприятия не даны. Мы не рождены с этими восприятиями. Значит, то, что нам не дано, но все-таки проявляется на практике нашей жизни, мы называем оккультным явлением. Оккультизм как феномен сегодня находит выражение в целом ряде терминов или явлений, псевдонаучных явлений, таких как эзотерика, магия, спиритизм, сатанизм, различные паранормальные явления. Что значит паранормальные явления? Я иногда буду тут употреблять терминологию, которая может быть не каждому понятна. Я прошу вас просто поднять руку и сказать, что такое пара? Пара – это не пара. Это сверх. Да? Но я употребляю эту терминологию, потому что в литературе, которой заполнена ваша страна, вы везде найдете вот такую терминологию. И люди, они где-то заворожены вот этой псевдонаучной терминологией, это их притягивает к себе. И только потому, что употребляется вот такая вот терминология, человек начинает читать, впитывать в себя. И поэтому я оставил, и в этой лекции оставил эту терминологию, буду ее объяснять по ходу лекции. Паранормальные, сверхнормальные явления. Парапсихология. Значит, психология, которая занимается вот этими сверхъестественными явлениями и проявлениями. Экстрасенсорика и феномены пси. Различные другие термины употребляются в сегодняшнем оккультном мире. Мы по ходу дела будем их обсуждать. Если где-нибудь вы заметите, что вот тот или иной термин или то или иное проявление просто еще не описано, тут вы задавайте вопросы, потому что мир оккультизма, он настолько широк, он настолько широко сейчас влился, такой широкой струей влился в общество наше, что описать его, скажем, в течение одного семинара почти невозможно. Откуда эти силы? Происхождение, сущность, демонически оккультных сил. Откуда эти силы? Что такое сверхъестественные силы? Где источник этим силам? Я не хочу здесь пытаться дать вам определение псевдонаучное или так называемое научное определение этим силам. Давайте начнем с библейского мировоззрения. Библия объясняет нам мир следующим образом. По Библии мир разделен на три димензии, или на три сферы. Это сфера Бога, димензия Бога, это мир духов, мир существ, безматериальных или внематериальных существ, и потом наш мир, материальный мир, наш мир, ощущаемый нами, это мы с вами, это животный мир, это космос, окружающий нас, который мы способны пронизать, понять, объяснить, пережить и так далее. Это мир времени и пространства, мир, который описывается рамками времени и пространства. Три димензии. Тридимензиональность мира, однако, не означает трехмерность. Измерения, вот эти три измерения, они пронизывают друг друга. Это не значит, вот там где-то наверху мир Бога, когда мы так и мыслим, да, небо где? Вот там, наверху. Да? А духи где? Ну, они на облаках, или между облаками и нами. А мы уж потом, мы на земле. Нет, так мыслить нельзя. Не трехмерность. Измерения пронизывают друг друга сверху вниз. Бог, духов и человека, духи человека. Человек, однако, заперт, частично заперт в пространстве и времени. Мы заперты. Поэтому можно действительно сказать, что мы пленены. Мы заперты в пространстве и времени. И это нам страшно мешает. Поэтому я очень радуюсь тому времени, когда я буду освобожден. И я буду так же, как и Бог, пронизывать пространство и время. Я выйду за пределы пространства и времени. Но все это перед нами. А сейчас мы живем вот в этой своеобразной тюрьме, на этой земле, запертой в пространстве и времени. Бог – это существо, которое является источником всему существующему. Исаия 57:15. Духи, о духах очень много сказано в Священном Писании. Читать этих мест я не буду. Среди духов существует определенная иерархия. Они не все одинаковые, они не все имеют одни и те же силы, они не все занимают одну и ту же позицию. Эта иерархия духов четко определяется в Ефесянам 6:11-12, а потом мы в пророке Даниила, 10 глава, 13 стих, 10-20 стих, даже считаем, что определенные духи отвечают за определенные регионы в этом мире. Тот дух Персии, да, уступает против духа Греции. Значит, где-то в этом измерении духов происходит столкновение сил, да, личностных сил, и эти личностные силы имеют определенную ответственность. Только в некоторых словах мы вернемся к этим темам. В этом мире духов, в этом измерении духов произошла своеобразная катастрофа. Библия описывает эту катастрофу падением руководящего лица, лидера мира духов по имени Люцифер. Значит, падение Люцифера, который был ангельским князем, светоносцем. Люцифер означает светоносец. Он имел власть над всеми царствами и славу их. И она была передана ему Богом. Он имел невообразимую власть и способность. Ангел-светоносец Люцифер, которого имя также было сыном Зари, Исаия 14:12-15, он решил занять место Бога. И тут, в принципе, корень понятию греха. И, конечно, сразу же задается вопрос, человек задается вопросом, ну а откуда он появился в Люцифере, в первом грешнике, так сказать, грех? Ответ на этот вопрос очень прост. Когда Бог создавал мир духов, а впоследствии создавал и нас, людей, Он создал духов с силой воли. А для того, чтобы дать человеку человеческое волевое лицо, дать человеку сознание, так как дать сознание вот этому духу, Богу нужно было дать духу возможность, Люциферу и демонам, а также нам, людям, возможность сказать «нет». А раз он вложил в нас эту возможность, он в нас вложил возможность согрешить. Поэтому ответ на вопрос, а откуда же в человеке такая способность к греху, такая тяга к греху? Я часто отвечаю на этот вопрос. так вот просто. Бог вложил в человека способность. Иначе мы не были бы людьми. Иначе бы Люцифер не был бы волевым существом. Иначе бы мы были бы просто марионетками. Бог, вложив в нас сознание, вложив в нас свое творение, вложив в нас способность решиться, сознательно последовать, Он в нас вложил способность согрешить. Понимаете меня? И вот дьявол был первым, дьявол, впоследствии имя Люциферу дьявол, дьявол был первым, кто решился пойти вот на такое решение, занять место Богу, Бога, стать Богом. Иезекииле 28 глава, 12, 14, 15, 17 стих описывается вот это падение. Он был печатью совершенства, полнотой мудрости, он был венцом красоты, и в нем родилась эта гордость. И Люцифер пал, стал сатаной. Сатана означает противник. Противник стал дьяволом, а дьявол означает отец хаоса. Где появляется дьявол, исчезает порядок. Там, где появляется дьявол, исчезает порядок. Он стал Вельзевулом. Другое слово, употребленное Священным Писанием, описывающее его. Стал Вельзевулом, господином навозной кучи. В переводе на русский язык, господин навозной кучи. Порядок превратился в навоз, в навозную кучу. Он стал отцом лжи, главой падших ангелов. С дьяволом ушла часть ангелов, часть вот этих духов, сотворенных Богом, руководить, творить, служить в мире космоса. Эти духи впоследствии стали называться демонами. Духи поднебесные, так называют Ефесянам 6 глава, 12 стих. И Бог наказал как Люцифера, так и демонов, забрав у них тела. У демонов нет телесности. У них нет материальной оболочки. И поэтому они в постоянной нужде найти тело. Им необходимо вот это физическое выражение, это материальная оболочка для того, чтобы осуществить свои действия. А действия этих демонических сил описываются в Библии следующим образом. Они творят чудеса. В наших глазах чудеса. Между прочим, чудеса, какие бы они ни были, чудеса всегда объяснимы. Чудес не существует. Существуют только необъяснимые для нас, не вкладывающиеся в нашу логику действия. Потому что, будучи заперты в пространстве и времени, мы многое не понимаем. Мы только частично понимаем. Мы нашим логическим мышлением не способны пронизать многих вещей. И тогда мы называем то, что мы не понимаем, чудом. Ложные чудеса, значит, они осуществляют действия, которые в наших глазах являются чудом, но в действительности это не чудо, это обманка. Они производят неповиновение Богу. Исаия 14 глава, 12 по 20 стих. С неповиновение Богу началось действие демоническое в этом мире. Они пытаются искушать верных Богу. Матфея 4 глава, 3 стих, мы читаем, что дьявол даже пытался сделать это с кем? С Иисусом Христом. Он настолько обнаглел, что он к Сыну Божьему, к Богу самому Богу обратился, пытаясь искусить Его и направить Его по своему пути, заставить Его делать свое дело. Вот, и то же самое, конечно, они творят и с нами. Откровение 12.9 мы читаем, что они являются источником обольщения, источником клеветы. Откровение 12.10 стих. Матфея 4.6. Извращение Священного Писания является одним из самых важных моментов их действия. Помните, даже в истории искушения Иисуса Христа дьявол подходит к Иисусу. И что он ему говорит? Он говорит, написано. Да? Написано. И он цитирует наизусть, между прочим. Не как баптисты. Наизусть. Даже читать не надо. Наизусть цитирует Священное Писание. И что отвечает ему Христос? Он отвечает Священным Писанием. Вот такое извращение Священного Писания, такое богословствование, когда мы вырываем текст из контекста Священного Писания и творим свое, так называемое, пятое Евангелие. Четыре только Священного Писания Евангелия. А мы, собрав место отсюда, оттуда, еще откуда-нибудь, создаем свое Евангелие, очень часто культурное Евангелие. Евангелие на основе наших определенных переживаний. Или Евангелие по той богословской системе, которая была вложена в нас. И вот эта богословская система, будучи, будь она православной, протестантского направления, католического направления, как только богословская система начинает ограничивать нас в нашем переживании и понимании Священного Писания, она очень опасна. Вот любые очки, которые меняют цвет действительности, необходимо снять. Они просто нам не дают правильного понимания действительного окружающего нас мира. Извращение Священного Писания. 1 Фессалоникийцам 2.18. Они устанавливают всяческое препятствие благовествованию в этом мире. Не хотят, чтобы слово «благой вести» распространилось в этом мире. Луки 8.12. Они противятся делу Божьему. Цель этих демонических сил очень проста и определяется препятствием поклонению человека Богу. Они хотят, чтобы мы поклонялись им, поклонялись сатане, поклонялись Люциферу, как Богу. Матфея 4 глава 9 стих, там сатана пытается убедить Иисуса Христа пасть перед ним ниц и поклониться ему. И он ему, представьте себе, он Творцу Вселенной предлагает все богатства этого земного космоса, нашего земного мира. Он говорит, все это я тебе отдам, тебе, тому, кто все создал. Даже так наглости надо браться. Я тебе все это предлагаю, если ты поклонишься мне. Он себя называет Богом века этого. Это князь мира этого. И вот этого поклонения дьявол ищет. Непосредственного ли или посредственного? Об этом мы еще будем говорить. Хорошо. Оккультные явления в современном мире. Мы наблюдаем манифестацию этих демонических сил во многих-многих областях нашей реальной жизни. Человек переживает необъяснимое происходящее с ним. Очень много заболеваний всевозможного рода, и мы не знаем, откуда это, почему я себя так веду, почему вот человек впал в депрессию. Очень часто человек приходит ко мне и говорит, вот я не знаю, почему это так, но мне кажется, что вокруг меня творится что-то невообразимое. Вот это вот чувство вокруг меня творится что-то невообразимое. Зачастую является манифестацией демонических сил. Материализация демонических сил. В Библии ясно запрещено человеку искать манифестации, материализации демонических явлений. Я хочу вам прочитать одно место из книги Второзакония, 18 глава, 9 по 12 стих. Здесь Бог запрещает народу своему искать контактов с такими силами. Здесь сказано, я читаю, когда ты войдешь в землю, которую дает тебе Господь Бог твой, тогда не научись делать мерзости, какие делали народы сии. Не должен находиться у тебя проводящий сына своего или дочь свою через огонь, прорицатель, гадатель, ворожея или чародей. Обаятель, вызывающий духов, волшебник и вопрошающий мертвых. Ибо мерзок пред Господом всякий делающий это. Из-за сии-то мерзости Господь Бог твой изгоняет их от лица твоего. Будь непорочен перед Господом Богом твоим. Ибо народы сии, которые ты изгоняешь, слушают гадателей и прорицателей, а тебе не то дал Господь Бог твой. Сверхъестественные способности и проявления вне нормально человеческого и вне личного общения с Богом – это явление оккультно-демонического происхождения. Еще раз. Когда человек способен, допустим, на ясновидение, когда в нем выражаются паранормальные явления, и он не имеет общения с Богом, то такие явления принципиально оккультно-демонического происхождения. И даже если человек говорит, я ж только делаю доброе, вот я целю, я исцеляю людей, я помогаю людям, я же ничего злого не делаю, я только снимаю порчу, я же ничего злого не делаю, ко мне приходят люди, я с них снимаю порчу. У меня такая способность, с самого детства во мне такая способность. Я ж только лечу, я ж делаю доброе. Когда человек делает так называемое доброе под влиянием сил небожественного склада, она раньше или позже выльется в полную духовную блокаду человека. И человек больше не будет способен общаться с Богом. Он, с одной стороны, вроде исцелился, его болезнь исчезла, с другой стороны, он зацементирован душевно. С одной стороны, как вот в этом свидетельстве женщины, главврач большой больницы в одном из казахстанских городов, приходит ко мне и говорит, вы знаете, я главврач больницы. Я не понимаю, что делается со мной. У меня была проблема, которую невозможно было излечить. И как врач я знаю, что мне помочь никто не мог. И вот я поехала к экстрасенсу. Он приехал сюда, и вот я не знаю, что он делал. Он там что-то шептал, наложил на меня руки, его руки налились энергией. И меня пронизала, буквально пронизала какая-то энергия. И моя болезнь исчезла. Но вы знаете, с тех пор я ночью спать не могу по-человечески. Мне кажется, что-то у меня будет. Кто-то стоит рядом с моей постелью. Вы знаете, я человек, воспитанный в материальном, в этом нашем материалистическом обществе. Я никогда не верила в такие вещи. Вот. Но это происходит наяву. Я не знаю, что делается со мной. И когда я начинаю думать о Боге, во мне такое внутреннее противление, мне ж до тошности плохо. Что такое? Что делается со мной? И я и стал объяснять, что с одной стороны она получила помощь, сверхъестественные способности, которую, сверхъестественный сервис, который мы ищем у людей, имеющих таких способностей, раньше или позже выливается в духовную и душевную блокаду. И в конце концов выливается в душевную болезнь. И человек раньше или позже впадает в депрессию, потому что дьявол, будучи отцом лжи, будучи дьяволом, а дьявол это кто? Как в переводе на русский язык означает, что только что мы говорили? А? Он является этим принципом хаотически. Понимаете, он всегда приведет к тому, что мы в конце концов будем жить где? На навозной куче. Он всегда заберет в нас покой. Это его цель. Поэтому, когда он дает нам помощь, он выдает нам свой сервис, то он делает это только с целью закабалить, привязать нас к себе, забрать в нас свободу действий, закабалить наше сознание и в конце концов увести нас по своему пути, пути хаоса. Бог запретил, Бог ненавидит, и Бог наказывает нас за действие такого склада до 3-4 поколения. Это также означает, что когда, вот, допустим, мой прапрадед занимался оккультизмом, да, а я не занимаюсь, то это имеет непосредственное влияние на мою жизнь. Оккультные явления, оккультные способности передаются по наследству. И это очень важно знать. В моих генах может, так сказать, находиться определенная информация, которая заставляет меня действовать так или иначе. Как осуществляется руководство над нами людьми? В Ефесянам во 2 главе с 1 по 3 стиха мы читаем следующие слова. «И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили по обычаю мира этого, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления, между которым и мы все жили некогда, по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие». Здесь сказано, что князь мира сего, действующий в сынах противления, он действует в сынах противления благодаря похоти, и благодаря мыслям. Похоть – это слово, негативно окрашенное слово, в принципе, не что другое, как потребность. И вот я хочу вам сказать несколько слов о том, как действует наш человеческий организм, как мы построены Богом, и почему похоть играет такую важную роль. В каждом из нас существуют вложенные в нас потребности. В отношении нашей телесной жизни нам это хорошо известно. Представьте себе, вот вы в течение следующих, скажем, 20 дней перестанете кушать. Голод является голосом вашей потребности. Вам нужна пища для того, чтобы существовать. Потребность, вот это вот чувство голода, она заставляет вас искать пищу. Не было бы у вас этой потребности, вы просто-напросто не чувствовали бы голода и в конце концов умерли, исчезли бы. Но я хочу особо остановиться на душевных потребностях. У нас только два душевных потребности. С одной стороны, это любовь и поиск признания. Любовь. Мы так созданы Богом. Бог нас создал, как дитя, ищущее Его. Святой Августин говорил, что человек в себе носит вот это вот чувство несовершенности. Он постоянно в поиске отца потерянного. Он ищет своего потерянного отца. И он не успокоится, пока не найдет. Потому что покой дан ему только в Боге. Любовь. Потребность быть любимым и любить. И как только человек теряет вот эту возможность быть любимым, он теряет свое человеческое лицо. Я никогда не забуду вот это переживание в детском доме в Румынии. Детские дома в советской Румынии, это был ужас. Там детей держали как собак. Ужас там делалось. И вот мы заходим в такую комнату, вот ограждение, знаете, как я говорю, как овчарня. И в этой овчарне 10 детей. Возраст от 2 до 6. Эти 6-летние дети не могли ни говорить, они не могли ходить, они ничего не выражали, они мычали. Они мычали. И, посмотрев, как с ними обходятся, я понял, почему. На них только орали. Вот приходят, орут на них, кидают им пищу и говорят, они все сумасшедшие, это дети все ненормальные. Все аномалии, это все ненормальные дети. И вот одного из этих детей, 6-летнего мальчика, мы взяли с собой в Германию. И одна из моих знакомых адаптировала этого ребенка. И вы знаете, в течение одного года этот 6-летний ребенок научился говорить. Сейчас этому ребенку 17 лет, и уже сейчас, в 17 лет, хотя у нас дети в 18-летнем возрасте поступают в университет приблизительно, ребенок учится на втором курсе университета. Невообразимо одаренный человек. В 6 лет мальчик не мог говорить. Ему не дано было никакой любви. Он был воспитан как собака. И он потерял свое человеческое лицо, мычал, как теленок, не будучи способным к человеческим чувствам. Вторая важная потребность – это собственное достоинство. Бог создал человека, вот читайте Бытие 1 глава, 26 по 28 стих, Он нас создал в образ, в прообраз кого? Прообраз Божий. Мы созданы в образ Божий. В нас часть нашего сознания, нашего существа, божественного происхождения. Мы созданы в Его образ. Это невообразимое качество. Я иногда говорю, если бы человек понял, что он не только вот материальное существо, мы не только животное, которое возможно разложить по своим составным частям. Нет, мы творение, созданное в образ божественный, в образ Бога, с невообразимым потенциалом возможностей. Поэтому не зря сегодня говорят, что мы употребляем только 10%, 15% на силу, 15% наших возможностей, интеллектуальных возможностей. В нас заложен клад способностей, которых мы вообще не употребляем. И Бог, создав человека вот таким образом, первое, что Он сделал, Он ему наказал царить. Он так и сказал. Человек должен был царить над миром этим. Это прекрасное место, которое я очень часто цитирую, очень люблю его, потому что с этих слов начинается наша человеческая действительность. Вот откройте со мной, пожалуйста, это слово. Первая книга Моисея или книга Бытие, первая глава. Здесь сказано: «И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божьему сотворил его, мужчину и женщину сотворил их. И благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, над птицами небесными, над всякими животными, пресмыкающимися по земле». Бог сотворил человека и наказал, дал ему поручение. И сказал: владычествуй над этим миром. Царем этой земли, князем этой земли был сделан кто? Человек, не дьявол. Поэтому, когда дьявол говорит, что он является князем этому миру, что он Бог века сего, он просто обманывает. Он говорит неправду. Не он князь этому миру, а мы. Мы люди, мы человек, призваны владычествовать. Поэтому с самого первого дня нашей жизни мы пытаемся владычествовать. У кого есть дети? У некоторых из вас уже есть дети. Да? И вот маленькие еще. У меня сейчас дочка младшая моя, ей 3 года. И она сейчас в этой фазе, понимаете? Она сейчас, у нее идет построение ее личности, ее «я». И как только что-нибудь пытаешься ей помочь, я сама. Помню, нас воспитывали еще: выбей своего дитяти его «я». Глупость какая. Когда выбьешь из него его «я», выбьешь из него его волю, и он будет бегать с комплексом неполноценности и никогда не освободится. Мы с самого детства, в нас начинает расти вот это чувство. Мы хотим быть. Мы не только хотим, чтобы нас употребляли, чтобы мы были номером, чтобы мы были в этой серой массе, так сказать, кирпичиком 29-м. Мы хотим быть. В нас вложена эта потребность собственного достоинства. И в конце концов, мы не только душа живая, мы как люди и дух. Та часть нашего человеческого бытия, которая имеет непосредственное отношение с Богом. И этот дух в нас, в людях неверующих, в людях, не имеющих личное общение с Богом, мертв. И поэтому нам так тяжело понять Бога. Понимаете, я на моих евангелизациях всегда сравниваю это с антенной. Когда антенна обломана, тогда нет возможности коммуникации. И вот эта внутренняя антенна, вложенная в нас, это дух наш. И так как дух является божественного происхождения, то дух, живущий в нас, наш, человеческий дух, этот дух, он в постоянном поиске совершенства. Он в постоянном поиске совершенства. И, конечно, вот этот поиск совершенства, он выражен в нас перфекционизмом иногда. Он выражен в нас потребностью. Итак, эти потребности являются своего рода мотором наших действий, нашего человеческого поведения. И вот она потребность. Она сидит в нас. Потребность передает сигнал в нас, сигнал голода. Я не чувствую любви, меня никто не любит, я начинаю кричать, внутренне кричать. Голод у меня во мне появился. Я начинаю искать. Где я буду искать решение моего вопроса? Я ищу, во-первых, в компьютере, который сложил Господь Бог, создавая меня, сложил во мне. Это мое сознание. Или то, что Библия называет образом моего мышления, образом ума нашего, образ моего мышления, сознание. Сознание, которое разделяет на ту сознательную часть, осознанную мною, и подсознание, ушедшее где-то в глубины моей души. Образ моего мышления. Вот этот компьютер, он выдает мне решение. И тогда я пропускаю вот это решение, которое выдал мне мой компьютер. Пропускаю ее через мое сердце, мою совесть, решаюсь волевым образом, потому что имею эту возможность решиться, и в конце концов делаю, творю то, что мне дало мой компьютер. И во мне появляется чувство. Значит, чувство – это всегда реакция. Реакция моей души, реакция моего «я» на то, что я сделал. реакция или же реакция удовлетворения. Я чувствую в себе, так сказать, удовлетворенность, гармонию внутреннюю. Я был голоден и теперь наелся. Это очень просто. Два дня голоден и дай поесть. И мне, ой, как хорошо. Меня никто не любил, и вдруг меня полюбили. Я чувствую, что она меня любит. И все во мне поет. И мне кажется, что небо спустилось на землю. Потому что мое чувство потребности, моя потребность удовлетворена. Или же чувство фрустрации, внутренней пустоты. И вот знаете, когда потребность во мне ищет удовлетворение, а образ моего мышления, мое сознание выдает мне постоянное неудовлетворительное решение моей проблемы, я в конце концов полностью в своей совести, так сказать, испорчен. Сердце мое не способно больше определять правильность или неправильность моих решений. И в конце концов воля принимает решение сделать, так или иначе сделать, и я делаю, то я постоянно буду фрустрирован, буду чувствовать вот эту пустоту. И такой человек в конце концов решается покончить жизнь самоубийством. Или же начинает искать эрзац. Такой эрзац, как бы, допустим, водка. Ну, пойти напиться. Выпьешь с горя, и что? Легче станет. Но только легче станет, пока, так сказать, мозги затуманены. А потом надо похмелиться. И опять пошел тот же самый процесс. Я начинаю, сделал, чувствую себя пустым, и реакция опять та же самая. Голод-то остался, кушать-то надо. И повторяется этот процесс. Он повторяется до того момента, когда человек полностью теряет всякую силу, волю повторять все это, уходит в глубокую депрессию. Между прочим, все наши депрессии основываются на неудовлетворенных потребностях. По этой схеме наш образ мышления играет основную роль. То, что находится в нашем мышлении, в конце концов, будет определять и результат. Если наш компьютер не выдает нам правильных решений, мы в конце концов и не сделаем правильного, и останемся неудовлетворенным. И не будет в нас гармонии внутренней, и не будет в нас радости. Поэтому становление нашего образа мышления играет очень важную роль. С первых же дней нашей жизни на этой земле мы начинаем работать над построением нашего сознания. Вот этого образа нашего мышления. Мы уже приносим в нашу жизнь определенное генетическое наследие, определенная информация уже, так сказать, вложена в нас. Но мы сегодня знаем, что вот эта определенная информация, то, что мы называем наследием, она очень узкая. Мы говорим, 5% того, да, чем является наш характер, это передано нам по наследству. А 95% мы научились этому. 95% того, кем является тот или иной человек, это научено. Мы научились этому. Пример наших родителей, поэтому зачастую и говорят, вот он 100% похож на своего батю. Почему он похож на своего батю 100%? Не потому, что он родился таким, нет, а потому, что он учился у своего бати. Он смотрел на отца и учился у него. И перенял его характер. Пример родителей, пример друзей, школа, опыт жизни – и непосредственно влияние сил извне, допустим, сил тьмы. Также непосредственно влияние божественных сил на нас. Очень часто человек, который кается, приходит к Господу, потом рассказывает, ты знаешь, я вот теперь смотрю в ретроспективе на свою жизнь, смотрю на прошедшую жизнь, и вдруг замечаю, что моя жизнь, она действительно была посещена Богом не раз и не два. Я помню, авария вот эта была, и потом мне люди говорили, вот он остался в живых. Чудо произошло. Как ты остался в живых? Кто-то, наверное, положил руку свою на тебя. Ангел был с тобою. И вот люди начинают искать объяснений. Но чувствуется, Бог был со мною. Вот влияние божественных сил на мою жизнь. И вот все вот это переживание, информация, полученная мною, она в конце концов слагается в нас. И информация эта превращается в образ мышление, в рамки мышления. Образ мышления нашего, он только в очень малом плане осознан. Мы называем вот эту осознанную часть сознанием и неосознанную подсознанием. Это как айсберг, где видна только очень небольшая часть, верхушка видна, а все остальное находится под водой. Поэтому очень часто люди себя ведут так и не знают почему. И когда они приходят на душепопечительную беседу, я начинаю искать с ними вот этого неосознанного потенциала, вот этой базы данных в них, которые заставляют их вести себя так, как они себя ведут. Потому что весь этот процесс удовлетворения в нас, наших базовых потребностей, он в основном происходит подсознанным. Образ мышления. Теперь еще следующий момент – это наша совесть, которая является своего рода внутренним критиком. Совесть наша – это наш внутренний критик. Или сердце, мы иногда называем это сердцем. И когда мы говорим о сердце, мы же никак не говорим о нашем вот этом насосе. Потребность заговорила в нас. Наш образ мышления выдал нам предложенное решение. И теперь в нас начинается борьба. Сделать, не сделать. Иногда мы говорим, в нас два голоса. Один говорит, сделай, другой говорит, не делай. Мы все знакомы с этим феноменом, не так ли? Вот любое решение. Ну, поступать в институт, не поступать. Ну, выйти за него замуж, не выйти. И вот между этими экстремальными позициями, туда-сюда, начинается критический анализ. И в конце концов, мы решаемся. Вот, акт. Поведение, в конце концов, чувство, только что я вам описывал вот это вот явление. Удовлетворение или, с другой стороны, фрустрация. Совесть – наш критический анализ. Поэтому человек, которого совесть настроена по-божественному, пропускать многих решений не будет. И он тогда постоянно борется с собой. Он говорит, вы знаете, брат Раймер, я не знаю, как себя вести. Мне надо что-то делать. Я чувствую, что меня никто не любит, но я не могу себя так вести, как предлагают вот эти люди. И как мне говорят мои родители. Я не знаю как, но знаю, что так, как говорят, нельзя. Да? Значит, совесть уже не пропускает старых решений. Сознание еще не изменилось. Образ мышления, образ ума не изменился. Поэтому человек еще не трансформирован, мы об этом еще будем говорить с вами. Но совесть уже не пропускает, сердце изменилось. Внутренний человек изменился. Ветхий человек находится в плену наших неудовлетворенных потребностей. Похоть – неудовлетворенная потребность. Похоть – негатив потребность. Когда наша потребность не удовлетворяется, постоянно оставляется без удовлетворения, то в конце концов человек начинает искать удовлетворение. Он живет этим. Вот, допустим, не находит полового удовлетворения, сексуального удовлетворения. И в конце концов, его сексуальная потребность будет доминировать его жизнь. Вот гомосексуалы, они все живут гомосексуализмом. Гомосексуализм или сексуальность, их половое желание стало центром их поведения и жизни. Он только об одном и мыслит. Значит, его мозги заменились его половым желанием. И он уже не мыслит, он не свободен от этого. Он связан вот этой новой личностью, они так и говорят, это моя личность. Оккультизм в СНГ – наш второй урок. И вот когда я езжу здесь по России, особенно по России, я поражен вот этой черной тучей, которая нависла над Россией и над Белоруссией. Когда, заходя в книжный магазин, ищешь книгу какую-нибудь, скажем, по физике, а тебя долбят метафизикой. Ты ищешь какой-нибудь роман, ну, скажем, классический роман, а тебя долбят какой-то мистической литературой, которая завалена все. Завалена все. Стартовая площадка. Почему у нас в нашей стране, вот здесь, в этом бывшем Советском Союзе, оккультизм нашел вот такую плодородную почву? Почему как раз вот у нас? Мне хочется попытаться объяснить, почему. Во-первых, мы живем в культуре суеверия. Мы живем в культуре суеверия. Среда, в которой мы выросли, я не знаю, вы как, а вот я в среде, в которой я вырос, а я вырос в городе, я не вырос на деревне. А если говорить о деревенской среде, то вообще разговор тут пойдет еще на другом уровне. Я вырос в среде, где постоянно какие-то приметы играли какую-то особую роль. Вот суеверное такое отношение к вопросам жизни. И мне хочется занять наше время вот вопросом, почему, что такое суеверие. Потому что суеверие является своего рода входной дверью в оккультизм. Итак, суеверие. Что такое суеверие? Суеверие – это вера в причину и следствие, где нет никакой причинной связи. Суеверие – это вера в причину и следствие, где нет никакой причинной связи. Такая вера подразумевает, что где-то существуют какие-то сверхъестественные силы, дающие о себе знать, намеренно дающие о себе знать, и которые человеку показываются посредством примет, снов различных и явлений. Примеров очень много. Вот черная кошка перебежит дорогу. Это чему? Несчастью. Через порог попрощались. Это к ссоре. Вот он играет шапкой. Это к чему? Голова валить будет. Молодцы. И так далее. Так давайте мы сейчас с вами на минутку подумаем, а какие же приметы бытуют в вашей местности? Да? И ваши, может быть, даже личные переживания на этот счет. Семинаров заметил, что на эту тему заметил, что основная масса людей, когда вот честно подойти к этому, они говорят, а я вот тоже, когда сделаю, я думаю, нельзя так. Разбитое зеркало, сорока над домом, на углу стола, без жениха. И вот сидит она передо мной, 35 лет, женщине, и плачет. Говорит, вот с дури я тогда посидела на углу стола. Она член церкви. И осталась. Да? И так далее. Но самое интересное. Вы знаете, что надо делать? Когда на тебя в церкви обижаются, и чтобы в церкви не было проблем. Фигу в кармане скрутил и ходи. Вот серьезно. И многое тому подобное. В нашей стране суеверие является вот такой входной дверью в мир оккультных явлений. Во-первых, потому что вот эти оккультные явления мы слышим, мы иногда начинаем думать об этих явлениях, и потом переживаем. Вот, допустим, перешли мы дорогу, перебежала перед нами дорогу кошка. И действительно, после этого не заметил булыжник на дороге, упал и нос разбил. В следующий раз идешь, и кошка бежит. И о чем ты тогда думаешь? Ну как о чем? О булыжнике или нет? Понимаете? Значит, таинственные, сверхъестественные силы, они результируют в нас страхом. И мы начинаем думать об этом. А было так? Начинается борьба, мысленная борьба. И человек начинает потихоньку веровать в это. В мире будете иметь страх. Мы говорили, что дьявол контролирует нас чем? Похотью и мыслями нашими. А мысли только тогда найдут плодородную почву, когда эти мысли попадают, так сказать, на определенное переживание. И когда мысль и переживание наши возможно скомбинировать. Дьявол прекрасно умеет комбинировать. Он отец всякой лжи. И он комбинирует наши переживания, создавая в нас концепцию того, чего никогда не было. И мы, уверовав в нее, пойдем этим путем. Раньше или позже, уверовав в нее, пойдем этим путем. Значит, страх. Мы живем в мире, в котором страх является выражением мыслей, нашей рефлексии, нашей реакции на определенное поведение. Итак, первый шаг – ситуация, наше переживание и вывод. Потом мы начинаем передавать то, что мы пережили, дальше. Традировать, так сказать, вот эту историю. Это первый шаг. Суеверие таким образом влагается в нас. Мы пережили определенную ситуацию, Да? Кошка перебежала дорогу. Вот, и после этого упали на нос, разбили себе нос и сделали вывод. Какой вывод? В следующий раз смотри на дорогу, куда идешь. Нет, кошка перебежала дорогу. Потому что мысль была нам дана. И мы в нее уверовали, сделали определенный вывод. Вот второй шаг. Ситуация такая же, мы теперь уже веруем в это. И в нас страх. И когда мы боимся, мы не способны рационально, действительно, рационально определить ситуацию. И, может быть, мы еще раз упали, еще раз разбили нос. Результат? Вера наша укрепилась. И я вам гарантию даю, столько черных кошек, наверное, в городе не существует, сколько будет перебегать мою дорогу. И он всяческими путями будет вводить меня в эту ситуацию. И черная кошка станет, так сказать, провожать меня в жизни моей. Она будет проводным элементом моей жизни. Это только пример с этой черной кошкой. Можем взять любую другую ситуацию в суеверном мире. Вид суеверий, во-первых, это приметы. Всевозможного рода приметы. Я не хочу здесь заниматься, так сказать, всеми этими приметами, но таких примет очень-очень-очень много. И вот, скажем, человек, который попадает вот в плен этих демонических мыслей. Дьявол комбинирует переживания. Вот у меня упал нож, и постучали в дверь, я открыл, и там гость. Кто? Мужчина. Вот. И я подумал, вот смотри, интересно, нож упал, и гость пришел, и мужчина пришел. И мысль, а может быть это всегда, может быть мне дано? Да, дьявол подтверждает мысль. Действительно, это информация извне. В следующий раз я опять уронила нож, да, и стучат. Я уже убеждена в том, что придет мужчина. Понимаете? Таким образом, а не пришел мужчина, ну, значит, не получилось на этот раз. Объяснений очень много. Да? Приметы. Или поведение с особым последствием. Например, встал с левой ноги, будешь целый день злым. Значит, не вставай с левой ноги. Ну, как не встать, когда не выспался, и вот автоматически. Руку через порог передал, значит, на ссору. В помещении свистеть нельзя, замуж не выйдешь, девчата. Видишь, почему замуж-то не выходишь. Вот. И примет, целый ряд других таких поведений определенного плана. Я не хочу вдаваться в подробности. Целый ряд других, скажем, чисто материальных примет. В православии все это вылилось в целую традицию. Вот, допустим, ты живые помощи. Знаете, что такое живые помощи? Не знаете? Места Священного Писания. 90-й псалом. Вот, ну иногда и другие места Священного Писания, которые человек носит при себе, на теле. И вот он носит эти места Священного Писания при себе, на теле, и это место Священного Писания помогает ему, так сказать, в определенных условиях жизни. Вот я принес вам тетрадку, которую забрал у женщины, которая целый ряд вот таких священных писаний записала себе. Переписывалась эта тетрадки на тело и носила. Жизнь превратилась в ад. Я даже описать не могу, что происходило в жизни этой женщины. И мы долго с ней разговаривали об этом и о том. И потом, когда все это вылилось, я у нее забрал тетрадку, вожу как пример с собой. Вот. На теле. Все ее тело было полно вот такими бумажками. И в кармане, и на плечах. И там, где болит, и там, где еще не болит, а вдруг заболит. И так далее, и тому подобное. И все вот эти места Священного Писания она получала от батюшки. И он, конечно, контролировал ее жизнь. Потому что все ее счастье зависело от кого? От батюшки. А не даст место Писания, значит, тогда и счастья, и здоровья не будет. Я могу привести вам еще целый ряд других примеров в отношении суеверия. Оставим на секунду. Опасность суеверия. Во-первых, происходит обожение объекта суеверия. я делаю из того, что я там переживаю, или вот из этого, этой приметы, или же из предмета, который наложил на себя, вот, я делаю из него божественный предмет. Я обожаю его, делаю из него божественный инструмент действия. Суеверие укрепляет во мне веру в силы за кулисами, и причем за кулисами вот этого объекта суеверия. Перебежала кошка дорогу, значит, вот на этом месте что-то сейчас произойдет. Понимаете? Прошел возле кладбища, руку не туда протянул, здесь что-то произойдет. Да? Значит, как только я начинаю участвовать в этой ситуации, связанной с определенной приметой, тогда начинают действовать силы вне моего контроля. Не я контролирую ситуации, а какие-то силы извне. Вера в силы за кулисами объекта суеверия. Потом практический контроль жизни демоническими силами. Как только дьяволу удастся контролировать мою жизнь, вот верой в причинность, там, где нет никакой причинной связи, как только я начинаю в это веровать, то я даю ему возможность меня контролировать. Он же обман. Он отец всякой лжи. Он контролирует меня всегда обманкой, иллюзией. Его сила – это сила иллюзии. И когда ему удается создавать во мне веру в иллюзию, он контролирует меня. Поэтому суеверие является стартовой площадкой оккультизма. Иисус Христос однажды сформулировал то, что я называю основным принципом вот такого явления. А это слово сказано им в Матфея 9 глава 29 стих. «По вере вашей да будет вам». По вере вашей да будет вам. Между прочим, разговор идет не только о вере в Бога. Разговор также идет о вере в эти силы. Если я в них уверовал, поверил им, то мне и будет. То, во что я верю, то, чему я доверился, то мне и ожидать. Поэтому дьявол направляет все свои усилия на то, чтобы сформулировать во мне веру в ситуацию, которая не контролируется мною, не контролируется им, а контролируется какой-то последственностью, предметностью, приметностью и так далее и тому подобное. То, что мы называем суеверием, является очень опасным явлением, стартовой площадкой у нас в нашей стране. И надо сказать, что суеверие в основном в нашей стране выросла, вот эта культура суеверия выросла на православной почве. Может быть, даже не столько на православной почве, как на результате евангелизации и миссии православной церковью в наших славянских племен и племен, находившихся на территории Старой России. Уже где-то в 9 столетии сложилось понятие двоеверия. Но что делали православные миссионеры? Они приходили, вот, допустим, в определенное племя и пытались заменить божество, да, Богом. А если их было много, вот таких вот языческих богов, тогда заменили основное божество Богом, потом заменили там женское божество Марией и так далее и подобное. Они просто меняли существующие религиозные понятия христианским понятием. Происходила не евангелизация, а происходила трансформация религиозная. И в процессе этой трансформации люди остались язычниками, но теперь язычники эти назывались христианами. Раньше у них был даже Бог, или раньше они верили в определенные, скажем, там духи природы, а теперь эти природные духи получили имена святых. Раньше они просили помощи, скажем, у богов языческих. Теперь они просили помощи у святых. Ну что, святой Микола? Или что, святой Илья Пророк? То вот и вот этот старый языческий славянский бог. Разницы не было. И вы читайте литературу. Эта литература вам покажет, что до 19 столетия в сельской местности вообще христианства в основном не было. Российская действительность, православная действительность всегда уживалась в этом двоеверии. И это двоеверие, оно стало почвой, на которой выросли наши суеверные представления. И мы их перенимали. Уж точно коммунизму не удалось их изменить. Это старые, уходящие корнями своими глубоко в историю нашей страны явления. Первая причина, почему в бывшем Советском Союзе усиленно развивается оккультное представление, это культура, то, что я называю культурой суеверия. Культурой суеверия. Религия мистицизма. И опять-таки религия мистицизма, она построена на основе православного богословия. Нравится нам это или не нравится. В православии, допустим, церковь, понятие церкви совсем другое, чем оно существует у нас. Не существует мира поэта стороннего, церкви здесь на земле, и мира потустороннего. Существует церковь живущих и умерших. И умершие живут с нами. И когда проходит божественная литургия, в церкви эта литургия всегда связана с богослужением как с живыми, так и с мертвыми. Поэтому и весь культ святых, святые не ушли, святые с нами. Святой тут на земле, поэтому я имею возможность с ним разговаривать. И он со мной разговаривает. Между прочим, такое богословие вообще не соответствует Священному Писанию. Оно вообще не соответствует Священному Писанию. Сказать, что мир материальный и мир нематериальный, измерение нашего материального мира, которое втиснуто в пространство и время, и измерение за пределами материальным, мир духов, они трансцендируют друг друга никак нельзя. Мы здесь на земле, общение с миром за пределами земного, за пределами естественного, как такого имеем только через Бога или через демонические силы. Человек умерший, Библия учит, ушел с этого мира. И общения с умершим я не имею. Бог запрещает нам такое общение. Помните царя Израильского, который не держался вот такого наказа? Как его звали? Саул. И он с кем решил поговорить? С Самуилом, с пророком Самуилом. Не зная выхода, он искал вот этого выхода. И пошел, нашел женщину, которая, будучи медиумом, говорила, что она имеет возможность вывести его на дух умершего Самуила. Между прочим, Самуилом там и не пахло. Общения между нами и умершими нет. Христос сам сказал, что контакта между нами и ими не существует. А если люди общаются с умершими, с кем же они тогда общаются? Они общаются с демоническим миром. И демонический мир обращается в наш мир всегда путем иллюзии. Чего нет у демонов? Тело. Поэтому они всегда ищут телесность. Или хотя бы иллюзию телесности. Когда они материализуются, они всегда материализуются, иллюзорно материализуются в тело существующего человека или существовавшего человека. Отсюда и все эти откровения. Православие со своей религией мистицизма и со своей идеей о судьбе. Ты в этой земле, так сказать, предетерминирован. У тебя вообще нет возможности, так сказать, жить как-то по-другому. Судьба назначает, твоя судьба назначает твою жизнь. Представление о судьбе, которое не только свойственно православному учению в коммунизме, допустим, в коммунистической идеологии, представление о позитивном развитии истории, между прочим, ничто другое, это чисто религиозное понятие. История из одной фазы в другую, в конце концов, выведет нас на светлое будущее. Понимаете, вот эти, все эти фазы, они были необходимы. И вот в процессе отрицания существующего и признания будущего, отрицания существующего в этом процессе, мы в конце концов выйдем на светлое будущее, между прочим, как в общем, так и в личной жизни. Каждый человек проходит те же самые, так сказать, мини-процессы, в которые включено все общество. Представление о судьбе, которое руководит моей жизнью, она делает меня безвольным. И я автоматически ищу контроля. Сил которая никак не является божественного склада. Потому что Бог нас так не контролирует. Библия этому не учит. Религия мистицизма, как православного, так и атеистического, или так называемого научно-материалистического мистицизма, она привела нас туда, где мы сегодня находимся. Поэтому люди и летят, как мухи, на определенное место, вот, на оккультизм в этой стране. И следующий момент – это идеологический вакуум. Никому из нас не секрет, что основная масса людей сегодня в бывшем Советском Союзе, если честно признаться, в коммунистический какой-то идеал верить перестала. Вот. Идеологию нас забрали. Жизнь забрала, скажем так. А что дали? Ничего не дали. Вот. Александр Розенбаум в одном из творений пишет так. «Отдайте Бога мне, отдайте что вам в том, каким он будет совершенно безразлично. Верните мне его, возьму в любом обличье». Кому-то надо помолиться перед сном. Идеологический вакуум. Нет философии жизни. На вопросы смысла жизни ответа нет. Человек не знает, куда, зачем, почему. Почему существую? Жизнь стала такой тяжелой. Я в начале этого года был в Миассе на Урале. Проводил там евангелизационные собрания. И, друзья мои, меня поразило, поразило. Люди интеллектуального плана, учителя, врачи. Стоит перед мной женщина и говорит: вы знаете, я приверженец Мессии, пришедшего во плоти. Я говорю: как его звать? Ну, Мессия, Иисус Христос, пришедший во плоти. А у него нет имени? Ну как, есть. Виссарион. Виссарион. Движение по Уралу. Тысячи людей. Он написал свое Евангелие Виссариона. Распространено по России. Я, говорит, его приверженец. Я говорю: извините, пожалуйста, вы его видели? Ну, конечно, говорит, видела. Я ему ноги целовала. Я говорю: вы читали это Евангелие? Читала. Ну, давайте вместе почитаем. Открываем первую страницу. В этом Евангелии Виссариона, ну, такая тупость. Там чуть ли не каждый пятый стих просто противоречит третьему. Ты прочитаешь, говоришь: ну, вы человек интеллектуального склада ума. Как влагается в вас вот это противоречие? Ну, как вот, тут он так говорит, тут так говорит. Это же человек, который накорябал. Просто, знаете, накорябал. Он действительно многому не учился, Виссарион. Простой человек. Дядя Виссарион. Дядя Виссарион стал мессией во плоти. Очень такой хороший бизнес, между прочим. Таким богатым, как дядя Виссарион, таких людей мало в России сегодня. Александр Розенбаум: отдайте Бога мне. Отдайте что вам в том, каким он будет совершенно безразлично. Верните мне его. Возьму в любом обличье. Кому-то надо помолиться перед сном. И вот этот идеологический вакуум опять-таки создает ту почву, на которой развивается все то, что нам так хорошо знакомо. Теперь последнее, что я хочу здесь упомянуть, это движение новой эры. Движение новой эры. О чем идет речь? В 1875 году бывшая гражданина России Елена Петровна Блаватская создала то, что она назвала теософским обществом. И это общество было создано с целью трансформации мирового общества. С целью открыть людям вот этот мир духов. Убрать вот эти границы пространства и времени. Дать человеку непосредственное общение с миром духов. И таким образом освободить его от плена тела. Теософское общество. Освобождение путем мудрости, путем теософии. В 1975 году это общество объявило, что им открыто начало конца. Кончилось время вот этого плена человечества. И это время плена человечества они связывают с эрой рыбы. Старая эра рыбы. Тут мы говорим о астрологическом понимании. По астрологическим понятиям наша Земля каждые 2046 лет выходит из одного созвездия, под влияние одного созвездия, под влияние другого созвездия. Между прочим, это ничего общего с наукой не имеет. Это чисто такое предвзятое понимание астрологической псевдонауки. 2046 лет, и вот наша Земля сейчас уходит из-под созвездия Рыбы, под влияние созвездия Рыбы, и входит в созвездие Водолея. В 1975 году они объявили, что начало конца вот этой старой эры рыбы. А рыба является символом чего? Символом христианства. Поэтому, говорят, мы стоим в преддверии новой эры, эры Водолея. А это будет эра новой религиозности, нового, то, что они называют, спиритуализма. Это эра нового общения различных религиозных группировок. Не будет больше, так сказать, одной убежденности, а религиозные движения различного плана вольются в одну спиритуальность, и человек непосредственно будет иметь контакт с миром духов, с миром божественным. Причем и Бог, их понимание уже не Бог, не личность, а божественность, очень тяжело вкладывающаяся в наше сознание. Я не хочу здесь говорить о новой эре, хочу только объяснить, почему люди сегодня настолько открыты к этому феномену. Мэрилин Фергюсон, американская журналистка, которая являлась генеральной секретаршей Теософского общества, в 1975 году опубликовала книгу, которая стала, так сказать, своего рода Библией этого движения. На пути к духовной трансформации. И на пути к этой духовной трансформации Мэрилин Фергюсон называет 4 шага. Она говорит, для того, чтобы человеку войти в эту духовную трансформацию, ему необходимо дать вступление. И вот здесь она упоминает 96 различных возможностей вступить на путь этой трансформации. Это суеверие, это различного рода духовные переживания, это непосредственное общение с силами потустороннего мира. Эти силы называются в теософском обществе мастерами космоса. Эти мастера космоса, входя в нашу жизнь, открывают нам эту возможность. Это альтернативное лечение и так далее и тому подобное. Мы об этом еще будем говорить. И как только человек вступил, сделал свой первый шаг, заинтересовался, в нем нужно возбудить любопытство. Человек пришел, заинтересовался, возбудили в нем любопытство, теперь он начнет искать. У меня часто болит спина. Вот я пошел к своему массажисту, и он мне говорит однажды, вы знаете, господин Раймер, я вам мог бы помочь. Вы овес не кушаете? Я говорю, извините, пожалуйста. Овес. А вот, скажем, другой человек пришел со своей болью, ему дали овес, он поел этого овса, ему легче стало. Это его настолько заинтересует. Он будет действовать так, как ему будет сказано. Но овес этот не просто овес, а он благословленный овес. В полнолуние, вынесенный на природу. Вот. Определенные формулы были наложены на этот овес. И теперь этот овес продается как мистический инструмент альтернативного лечения. Теперь, как только человек заинтересовался и пережил уже несколько раз, его начинают интегрировать. Процесс интеграции также называется духовным возрождением. Вы очень часто встретите в этих кругах разговор о возрождении. Или часто употребляется английское выражение тому же самому переживанию. Они говорят, что человек должен быть протащен сквозь вот такую телесную трубу. И как только вот его протащишь, душевное переживание, за пределами всякого материального, тогда он переживает духовное возрождение. В нем происходит нечто другое, что лопается в нем. Он переживает эту непосредственную связь с силами потустороннего мира, с силами добра, с силами мастеров космоса. То, что происходит, оно очень известно нам, происходит не что другое, как в посещение беса. Человек обременен и уже сам себе не свой. И следующий, последний шаг – это взаимосвязь. И вот они везде в этом мире ищут вот этот контакт. Networking – английское слово, которое очень часто употребляется. Контакт с этими силами. Люди знают друг друга, они видят друг друга, они познают друг друга, они понимают друг друга. Первый шаг вступления. Лукас, Джордж Лукас, один из самых успешных, авторов Голливуда, однажды сказал: «Правда в сказках, и как только мы начинаем передавать детям нашим сказки, это убеждает их лучше всех». Тут ты им рассказал о Водяном в сказке, а завтра он повстречал Водяного в действительности, и он убежден в том, что это реальный мир. Человек новой эры – это человек спиритуальный, человек, связанный с этими силами спиритуального мира, и такой человек будет искать этих встреч. Разрешите мне теперь следующим шагом объяснить формы оккультизма, которые очень часто употребляются. Здесь некоторые будут повторяться, хочу только их здесь упомянуть. Во-первых, различные формы защиты, амулеты, действенные предметы. Я говорил уже об ясновидении, гороскопы, гадания на картах, хиромантия, гадания на кофейной гуще, сны, астрология, лазоходство. Я был в прошлом году в Парагвае, там среди христиан, в христианских колониях. А я говорю: «А мы воду здесь все ищем лазой». «Как?» говорю. «А вот так». Берет он лозу в руки и пошел. Она раз ударила. Ага, тут вода. Потом стоит, ждет. Она ударила 10 раз. 10 метров. Копанули 10 метров вода. В церкви. А в одном из городов Белоруссии, в одной из баптистской церкви, мне братья говорят: «А мы решаем наши вопросы на маятнике». «Как?» говорю, «на маятнике». «Вот ложим Библию», говорит, «вот так вот. И держим маятник, и там, где он остановится, значит, это слово для нас». Да? А Библия ясно говорит, что так себя вести нельзя. Что все эти формы – это формы оккультного мира. Любопытство, страх, нужда, поиск счастья заставляет нас так себя вести. Бог нас от этого освобождает. Бог говорит: «Так нельзя, не делай этого». Теперь другие очень важные, другой важный метод – завлечь человека, заинтересовать, я уже говорил, это лечение нетрадиционным образом, альтернативная медицина. Мы живем сегодня в мире, в котором медицина как никогда выражает свое бессилие. Медицина не способна решить многие проблемы нашего здоровья. Научная медицина бессильна, допустим, в вопросах рака. Мы не знаем ответа. Или возьмите СПИД, или возьмите новую болезнь, Эбола. Мы не знаем, как их решить. Они напали, это напасть, свалившаяся на мир наш, и мы ответа не знаем. А теперь обратитесь к вопросам психических заболеваний. Вообще там никакого решения нет. Мы даже не знаем, что такое душа, а что такое психика человека. Мы думаем, что мы знаем, но решить и ответ дать мы не можем. Психосоматика – телесное заболевание на основе душевного расстройства. Сегодня в нашей стране, допустим, в Германии, является основной проблемой. 85% наших больных, это научно сегодня доказано, психосоматически больны. Тело болит, но оно только болит, потому что душа болит. А почему душа болит? Мы не знаем. Мы даже не знаем, что там болит. Мы ему даем психофармака человеку, глушим в нем боль, но помочь ему не можем. Вот. С другой стороны, как никогда распространилась мания здоровья. Человек почему-то думает: если я здоров, да, тогда все хорошо. Я был на многих торжествах, когда поднимали тосты и говорили: мы будем пить за что? За здоровье. Потому что здоровье – это самое важное в жизни. Действительно ли это так? Неужели здоровье самое важное в жизни? Неужели нет ничего важнее? Здоровье наше самое важное в жизни. За здоровье мы все дадим. За здоровье мы продадим душу свою. Вот. Поэтому у нас распространяется, и здесь в вашей стране распространяется множество методов самоизлечения. Или лечения альтернативным способом. Методы самоизлечения. Целенаправленное психическое воздействие. Психоанализ. Нейтрализация отрицательного биополя. Заряд положительным полем. Экстрасенсорика. Обращение к силам извне, колдун, бабка, заговоры всевозможные. Люди идут и пытаются найти помощь. Что же происходит? Человек, одаренный, так сказать, целенаправленно повоздействовать, нейтрализовать отрицательное поле, или человек, который имеет определенный контакт к силам извне, такой человек одаренный, он же не сам это делает. Он нас вводит или выводит на источник. И источник, исцеляющий нас, в конце концов, определит нашу жизнь. И источник исцеляет нас только благодаря нашей вере. Как сказал Христос, по вере вашей что? Будет вам. То, во что я верю, то, кому я доверюсь, то, во что я, на что я пошел, в конце концов, определит мою жизнь. И если я подался на силы извне, на силы отрицательные, на силы демонического мира, тогда мне не удивляться, что эти силы будут держать меня в руках своих. Или методы духом, лечение духом, обращение к целительному духу, к источнику, уничтожение проклятий, снятие порчи, определенные молитвы. В этой тетрадке не только различные, так сказать, священные места, то целый ряд молитв. И когда вот вы читаете эти молитвы, вот человек молится от испуга, молитва от испуга, или молитва от врагов, молитва от запоя, молитва от головы, молитва о болячках. Ведь только вот послушаешь, и уже стиль и уровень вот таких молитв говорит о том, откуда все это произошло. Лечение духом. Конечно, и мы говорим об исцелении веры. Мы тоже говорим о том, что человек может исцелиться не только чисто материально, но верой в Иисуса Христа. Но когда мы говорим об исцелении верой, мы всегда ясно называем источник нашего исцеления. Это Иисус Христос. Иисус Христос – источник нашего исцеления. Почему? Потому что Он умер за нас на кресте Голгофском и умер не только за грехи наши. Пророк Исаия 53 главе написано, что Христос умер за грехи и за болезни наши. Он умер за болезни наши. И умер за болезни для того, чтобы исцелить нас. И когда Иисус Христос посылал своих учеников, посылает своих учеников, первых учеников, Матфея, 10 глава, 1 стих, в этот мир, и Он посылает их изгонять бесов и исцелять больных. И когда разговор идет о последователях Христа, то Он говорит, и вот те, которые последуют за Ним, Марка, 10, 16 глава, которые последуют за Ним, приметы их последования будут между многими другими. Они на больных возложат руки. И больные что? Исцелятся. Здесь, на территории нашей страны, развита культура мистицизма, религия мистицизма. Потому что мы живем в постмарксистское время, постидеологическое время. Идеология умерла, и создался определенный идеологический вакуум. Человек ищет философии, личной философии жизни. Ее нет. И последних, потому что в нашей стране усиленными темпами развивается религия, новая религия, религия новой эры. То, что мы называем спиритуализмом. Хорошо. Есть ли у вас какие-нибудь вопросы по сказанному?
Скажите, могут ли демоны читать наши мысли?
Демоны не способны читать духовных мыслей. я не нахожу в Священном Писании такого слова, но мы делаем этот вывод. Вывод в чисто богословском плане, скажем, читая Священное Писание, везде, где Бог давал своим пророкам, или, вот скажем, Христос, действуя на этой земле, как спаситель этого мира, да, как спаситель этого мира, Он был призван умереть за нас. И об этом было уже сказано пророками, пророком Исаии, за столетия. Понимаете, дьявол, в принципе, мог прочитать и знать, что Христос должен умереть на кресте Голгофском для того, чтобы спасти людей. И когда он его пригвоздил ко кресту Голгофскому, ликуя, что победил Сына Божьего, он потерял. Но он не понимал этого. Поэтому я говорю в отношении духовного просто, дьявол просто туп. Он глухой, он не слышит этого. Он не понимает, о чем мы с вами сегодня тут говорим. Если бы он это понимал, да, тогда бы он вел себя по-другому.
В таком случае может ли дьявол влиять на нас, контролировать нас?
Он может, потому что в мире духов, вот в этой сфере духов, в измерении духов, все еще происходит борьба. И Бог, будучи Богом праведным, не действует по принципу марионеток. Он так не действует. Иначе Бог не был бы Богом, сотворившим свое творение, и Он ищет справедливости, ищет сознательного решения. И поэтому в мире духов происходит борьба. И мы, например, замечаем, что в духовной борьбе очень большую роль играет воля человека. Да? Человек играет очень большую роль в истории спасения космоса. Между прочим, здесь, на Земле, на нашей Земле, решается судьба Вселенной. Бог создал человека уже как инструмент спасения мира. И Он создал человека намного ниже по своим способностям дьявола, Люцифера. Но этот человек, созданный по своим способностям на низшем уровне, будет на суде, на великом суде, судить ангелов. Поэтому мы призваны жить в полном доверии Богу, и как только мы доверяемся полностью Богу, мы открываем каналы Его помощи. Потому что в мире видимом и невидимом вопрос воли, сознательно выраженной воли, играет очень важную роль. И вот Даниил просил, и ангел не смог сразу пройти к нему на помощь. А я вот сегодня аргументирую так, если бы Даниил был не один, и просили бы не один, не два, не три, тогда у ангела была бы помощь. Потому что в мире космическом была выражена бы воля. И Бог тогда имеет силу воспрепятствовать.